сегодняшней лекции, которая выросла из нашего вчерашнего обсуждения, из наблюдений, которые есть у тренеров по отношению к активности наших участников, терапевтов, обучающихся здесь на интенсиве, на что, собственно, и нацелен интенсивный семинар. Поэтому я сегодня решил взять тему, которая объединяет проблемные вопросы, ну и прежде всего становление, я коснусь вопросов становления психотерапевтической идентичности, то есть то, что делает нас, собственно, терапевтами, немножечко коснусь вопросов границ нашего метода, которым мы здесь занимаемся, и то наблюдение, от которого мы оттолкнулись, что очень часто терапевты находятся в процессе обучения в некоторой нерешительности, неуверенности по поводу своих возможностей и границ этих возможностей с одной стороны, с другой стороны иногда встречаются такие формы работы, когда люди спешат выдавать свои оценки, интерпретации того, что происходит с клиентом, и поэтому я предпочитаю сделать акцент на одном из столпов нашего метода, феноменологическом подходе, философии этого метода и философии целого направления, к которому относится гештальт-терапия, феноменологического направления терапии, и об этой философии, ее, вернее, практических аспектах ее применения я остановлюсь подробнее. Ну, вы знаете, что если не брать гипносуггестивную терапию, гипноз, то существует три ведущих направления. Гипноз существовал достаточно долго. И, как вы знаете, в донаучный период психотерапии в основном были методы, построенные на внушении. А научная психотерапия начинается с попыток Фрейда как-то объективизировать субъективное. И первым направлением таким научной психотерапии является психоанализ, психодинамическое направление, которое, конечно, создало очень много подходов, и в том числе гештальт-терапия обязана частично его рождению. Рождение метода было связано исторически с психоанализом, вот, в основном в модификациях более поздних психоанализа, которые разрабатывались в 30-е годы Карн Хорни и Вильгельмом Райхом. Вот. Но такое доминирование психодинамического направления отмечалось где-то до 20-30-х годов прошлого века. А с 30-х годов усилился крен в такую объективизацию психического с точки зрения внешне наблюдаемого поведения. И второе крупное направление – это направление бихевиоральное, поведенческое. И уже в 40-х, 50-х под влиянием двух крупных войн, ну, Первой и Второй мировой войны, перед человечеством в целом и перед практиками в области психотерапии, очевидно, стал такой вопрос об условиях существования, о связи человеческих проблем с внешними условиями существования. Появилось прицельное внимание к ситуации и стало развиваться альтернативное направление. Вы понимаете, что если там в традиционном стабильном обществе, там венском, в котором практиковал Фрейд, очень много людей могли уделять внимание анализу своих психических конфликтов, то когда весь мир находился в безумии, ну, реконструировать события прошлого, поменялась сама природа психотерапии, она стала больше обращать внимание на то, что происходит непосредственно сейчас, потому что это сейчас было настолько актуальным, что игнорировать это было невозможно просто. И потребовалась новая какая-то волна психотерапии, которая стала феноменологическое или экзистенциально-гуманистическое направление психотерапии. Вот. Ну и современные психотерапии, они так или иначе соотносятся с тремя этими ведущими направлениями. Ну, вкр... вкратце идеологию вы знаете. Психодинамическое направление уделяет внимание именно психодинамике, то есть тому, как развивается психика в процессе отношений с другими, начиная от первичного объекта, от матери, и затем включая отца, включая семью, включая другие отношения. Но в основном оно фокусируется на интрапсихических конфликтах, то есть там, на том, что происходит внутри психики, на конфликте между биологическими влечениями и способами их социальной регуляции. То, что называется конфликт бессознательного, которое было описано и раскрыто подробно в психоаналитической традиции, и защит против этих импульсов. В психоанализе это называется компромиссным образованием, и теория патологии простая, что вот биологические влечения должны быть соответствующим образом социализированы. Если социализация каким-то образом мешает им, возникает психопатология в виде неврозов и более тяжелых нарушений психосоматических или даже психотических расстройств. Вот. И ведущими механизмами являются инсайт и катарсис. То есть катарсис – это переживание, а инсайт – это, так скажем, способность увидеть влияние этих бессознательных импульсов на то, что происходит, произошедших, так скажем, из отношений прошлого на то, что происходит в настоящем. Бихеверальное направление, оно фокусируется на наблюдаемом поведении, прежде всего, и с точки зрения бихеверального направления основное средство воздействия – это перенаучение. То есть все сложное поведение оно воспринимает как совокупность сложных рефлексов, которые возникают в результате воспитания. Соответственно, человек должен быть переучен. У него должны быть сформированы другие условные рефлексы, сообразно с логикой текущего момента. И неадаптивное поведение угашается, более адаптивное поведение подкрепляется. Вот, собственно, такого рода тренировкой и занимаются терапевты когнитивно-бихеверального направления. Моделирование, угашение и подкрепление. Ну, это может быть модифицировано, и могут быть разные совершенно способы реализации этих принципов, но принципы таковы. Гуманистическое направление, к которому относится гештальт-терапия или феноменологическое, в основном фокусируется на том, что человек, собственно, является уникальным, ну и каждый человек неповторим, и он способен к росту и развитию. То есть, перефразируя Мираба Мамардашвили, человек не факт, а акт. Да, он находится в процессе постоянного изменения, обмена со средой. И, соответственно, здоровое развитие, когда этот обмен происходит абсолютно естественным образом, ему ничего не мешает. Но в процессе, опять же, воспитания происходят искажения, связанные с тем, что организмическая система оценивания, то есть то, на что я опираюсь, что подсказывает мне мой организм, замещается внешней системой оценивания, ну или то, что мы называем интроективной системой, то есть системой норм, правил, предписаний и разного рода социальных условий, которые позволяют нам социализироваться с одной стороны, то есть чувствовать себя членами общества и быть сопричастными к цивилизации в целом, вот, но одновременно блокирует нашу способность приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Соответственно, возникают разные формы отчуждения собственного опыта, когда собственный опыт не принимается, отвергается, и это создает вот такое искаженное развитие, результатом которого является разного рода расстройство. Ну, у каждого направления есть свои плюсы и минусы. Если говорить о гуманистическом подходе, которому в гуманистическом направлении в целом, оно чем отличается выгодно от других направлений? Оно, во-первых, естественно. То есть то, что происходит в процессе терапии, может выглядеть как диалог двух заинтересованных лиц. И я об этом скажу чуть-чуть подробнее ниже. В общем-то, так или иначе, разговорная психотерапия у нас проходит вообще, когда мы задушевно разговариваем с кем-то еще, посвящая ему достаточно большой объем внимания, фокусируясь на деталях, узнавая подробности, детали его жизни, мы уже, так скажем, делаем первый шаг в сторону гуманистической психотерапии. Вот. Если человек обладает развитой способностью к построению диалога, то есть он замечает другого человека и способен испытывать к нему искренний интерес, то он уже, так скажем, интуитивно способен быть психотерапевтом, испытывать интерес к другому и испытывать минимальную эмпатию, то есть способность размещать в своем психическом мире переживания другого, как я бы чувствовал себя или вел себя в похожих условиях. Вот. Ну и это направление, оно также первым, еще начиная с 30-х годов, рассматривало человека как целостное существо, существующее в социальном мире. Ну, один из авторов этого направления, Курт Гольдштейн, который вдохновил и Карла Роджерса, и Фредерика Перлза на создание своих методов, он подчеркивал идею структурного холизма о том, что целое не есть механическая сумма частей. Поэтому в этом направлении большое внимание уделяется соотнесению и биологического, и социального, и психического. И вот этот биопсихосоциальный целостный подход, который сейчас вошел в практику психиатрии, медицины, заменивший биомедицинскую модель, которая воспринимала просто человека, психическое в человеке, как производное его биологии, и он впервые был провозглашен как раз создателями гуманистического направления, что человек целостен. Поэтому особое внимание уделяется телесным процессам, телесным ощущениям, непосредственно переживаемым, эмоциональному опыту и опыту отношений. Вот. Такая интуитивная понятность этого подхода, естественность, она и обусловила то, что у нас здесь, на таком постсоветском пространстве, гуманистические методы, в частности гештальт-терапия, она распространилась чрезвычайно широко, что вызывает иногда зависть у коллег, которые практикуют другие направления терапии, которые в наших условиях не так спокойно приживаются. Да? Ну, допустим, если говорить о когнитивно-поведенческой терапии, то там безусловными плюсами являются высокая структурированность, стандартизация, протоколы. Но это требует определенного сознания, которое привыкло жить по правилам, привыкло, так скажем, к регуляции. И для некоторых более структурных сообществ это, в общем-то, естественно. Для нашей ситуации, которая непрерывно меняется, любое правило может являться устаревшим. А вот гештальт-терапия этому вызову соответствует. То есть у нас изменились условия, Крым наш. Ну, гештальт-терапия адаптируется под эту ситуацию. Да? Мы каким-то образом собираемся, несмотря на те границы, которые возведены и искусственно, и у нас нет никакой такой плотной завязки на какие-то социальные системы или социальные функции, которые свойственны вот такой структурированной терапии, которая зависит от рекомендованных и стандартизированных протоколов. И во многом является производным, форма реализации этой терапии является производным общественной организацией, такой высокоструктурированной. Ну и психоаналитическая традиция, тоже у нас общество не в такой степени стабильно, чтобы обеспечить вот все необходимые условия для реализации психоаналитической терапии. То есть настолько определенный процент населения может позволить себе долгосрочные формы терапии, а долгосрочно это более там 60 сессий терапевтических. Ну, на регулярной основе для этого нужна более-менее стабильная общественная структура. Вот. И, соответственно, такая интуитивная понятность, гибкость и соответствие большей ситуации обусловило распространение методов именно экзистенциально-гуманистического направления. Если говорить об эффективности терапии в целом, то я являюсь сторонником так называемой теории общих факторов психотерапии, которая была сформулирована, когда пытались вообще оценить эффективность психотерапии. Почему, собственно, психотерапия работает? Благодаря каким механизмам достигаются изменения у клиентов? И что же есть такого у терапевтов, что позволяет им быть эффективными? Довольно много было исследований. Как вы видите, первое было начато еще в 1936 году, а последним представителем этого подхода является Брюс Лэмпольд, который осуществляет такую работу метааналитическую по сбору различных данных, что же, собственно, является меняющими, изменяющими факторами психотерапии. И вот на этих факторах я остановлюсь чуть-чуть подробнее, потому что это именно то, что дает возможность работать терапевту терапевтом. Очень часто у нас участники интенсива предъявляют к себе из своего внутреннего супервизора какие-то высокие требования по отношению к своей роли. Вот. Я думаю, что если я эти факторы назову, вы их в себе обнаружите, и уже это тот базис, на который минимально можно опираться. Но вот вы видите, что больше чем 87% это самый большой круг в этом пироге, который иногда называют пирогом Ламберта, еще тоже по автору, который предложил эту диаграммку. 87% относится к неспецифическим факторам психотерапии. То есть это не специфически для метода терапии. Вне зависимости от того, какой метод человек использует, если он использует, задействует свои неспецифические факторы, это до 87% успеха. 8% это терапевтический альянс. То есть это сотрудничество, которое удается организовать терапевту и клиенту совместно. Как вы знаете, вот такая врачебная медицинская модель, которую мы иногда можем до сих пор встретить в отношении наших пациентов, клиентов к психотерапии, это, пожалуйста, доктор, сделайте что-то со мной. Вот. С моим телом, с моей душой, с моими эмоциями, справьтесь с этим. Вот если человек работает, принимает такой запрос, то он всегда будет неэффективен, потому что психотерапия, как вы знаете, очень важно участие самого клиента. И знаменитый анекдот, сколько нужно терапевтов, чтобы закрутить лампочку, достаточно одного, но важно, чтобы лампочка этого тоже хотела. Так вот, эти 8% эффективности – это то, как человеку, терапевту, получается вовлечь в процесс изменений своего клиента. Вот. Также влияют еще 4% это приверженность процессу. Вот. То есть насколько клиент сам понимает, что важность этого процесса, насколько он ему лоялен, насколько он в нем участвует, включается, сотрудничает. И только 1% это, собственно, приверженность какому-то методу психотерапии, то есть следование философии этого метода. Какие же факторы обеспечивают терапевтический эффект? Я уже сказал, сотрудничающий альянс, то есть понимание клиентом того, чем мы занимаемся. Да? То есть это понимание, если терапевту удается транслировать философию метода, и философия метода не является чем-то таким умозрительным, а человеку понятно, благодаря чему и как он будет меняться. Ну, допустим, в гештальте часто задают вопросы, относящиеся к чувствам. Вот, а что ты чувствуешь? А зачем человеку задавать этот вопрос? А что ты чувствуешь? Для того, чтобы установить связь между чувствами, эмоциональным мозгом, эмоциональным интеллектом и ситуацией, объектами внешней среды, на которые эти эмоции реагируют. Потому что эмоции часто реагирует на контекст быстрее каких-то наших разумных схем. Мы еще не заметили, что случилось, а это уже переживается нами. То есть мы еще не успели провести переработку за счет рефлексии, высших форм отражения. Мы не успели подумать о ситуации, но мы уже в этой ситуации находимся в переживании как таковом. И все вы знаете о так называемых зеркальных нейронах префронтальной коры, которые недавно относительно открыл Джакомо Ризолатти. Но мы работу этих нейронов знаем всегда. Просто недавно открыли, как это работает с точки зрения доказательной науки. Человек заходит в помещение, где, допустим, происходит траурная церемония, поминки, и он ни у кого ничего не спрашивая, он уже будет погружен в этот эмоциональный контекст, и он уже будет переживать что-то похожее на траур, хотя ему никто ничего не говорил. Он просто был погружен, его эмоциональный мозг успел это схватить, схватил такое поле, в котором он находится, эмоциональное, и, соответственно, у него уже контекст создал определенную эмоцию, определенное настроение. Это происходит у нас всегда. Система эмоционального мозга более древняя, чем наш неокортекс и какая-то аналитическая, вербальная форма переработки информации. То есть мы схватываем событие как таковое, переживаем его, а потом мы уже его отражаем. И вот в этом процессе отражения событий могут происходить искажения. Важный фактор – это фокусировка внимания клиента в проблемной области, в любом подходе, в любой терапии. Первое – это сотрудничающий альянс, это понимание клиентам, как работает этот психотерапевтический подход, для чего мне говорить о чувствах, для чего мне фокусироваться на непосредственном опыте, для чего я это делаю, что это мне даст. В конечном счете. Вот если вам удалось транслировать это понимание клиенту, как это связано? Ну, допустим, если клиент приходит в гештальт-терапию с симптомом, как обычно, симптоматичные переживания, то есть какое-то беспокоящее эмоция, беспокоящее телесное состояние или проблемное симптоматичное поведение, то гештальт-терапевт транслирует ему свою веру. Каким образом человек меняется? За счет чего он меняется? За счет осознавания того, что происходит. И вот если мы осознаем, каким образом прерываются потребности через фокусировку на чувствах, мы сможем разблокировать эти потребности и совершить некий новый выбор. Вот. И все наши проблемы, так или иначе, они обусловлены тем, что человек застрял в прошлой конфигурации, которая была сформирована и адаптивна к прошлому, но в настоящее время она не адаптивна. Важно, чтобы человек смог заметить, как осуществляются эти прерывания, которые когда-то его спасали, а сейчас становятся проблемой. Вот. Если же мы просто не сделали такого шага, человек у нас будет ходить к нам с идеей о том, что у нас перед ним всемогущий целитель, который каким-то образом будет исцелять словом, и каким-то образом помогают вопросы, что ты чувствуешь. Вот. И он задает все время эти вопросы, что ты чувствуешь. Он говорит, мне больно. Терапевт спрашивает, а что ты чувствуешь на самом деле? Какое чувство здесь? Что такое боль? И так далее. А он не понимает. Любой вопрос является интервенцией. Он не понимает, как это ему будет полезно. Вот очень важно транслировать философию изменения. И чтобы клиент разделял эту философию изменения. Тогда он поймет, что если у него возникает в процессе психотерапии боль, это не следствие какого-то такого отреагирования со стороны терапевта, и это не просто злой умысел, а это направлено, как и хирургическая операция. Должна быть подготовка. Вот подготовка к психотерапии – это в том числе и формирование альянса, то есть так, чтобы клиент не убежал в процессе осуществления мероприятий терапевтических, так, чтобы он был в достаточной степени обезболен, и он понимал, в какие моменты ему придется потерпеть боль, вот, и для чего эта боль нужна. Вот. И если же терапевтический альянс не сформирован, то это можно сказать, сравнить с тем, что когда хирург начинает оперативное вмешательство, и вот уже пациент получает первый надрез, он вдруг вскакивает со стола и убегает. Вот такие события часто случаются в психотерапии, потому что человек недостаточно подготовлен, недостаточно разделил ценности подхода и философию изменения. Тоже важная и связанная с этим часть – это фокусировка внимания клиента в проблемной области. Очень часто наше внимание, наша такая быстрая система приспособления, она ориентируется на то, что должно быть изменено в ближайшее время. Это позволяет нам избегать погружения в болезненную область. Так вот, очень часто эффект терапии обусловлен тем, что терапевт позволяет клиенту находиться в проблемной области, той области, которая привычно избегается. Это достигается при помощи присутствия и включенности. То есть включенность позволяет... Очень часто механизмы страдания клиента так устроены, что другие выключаются из этой ситуации. Люди не хотят иметь дело с неприятным опытом, с неприятными переживаниями и сами с собой, со своими внутренними объектами, и с другим. Поэтому и другие реагируют так, что они не уделяют внимания этой проблемной зоне. Ну, допустим, стыдящийся человек будет создавать такие условия в коммуникации, что другим тоже будет становиться неловко, да, вместе с ним, наблюдая его стыд. И, соответственно, люди будут стараться избежать этой зоны. Терапевт именно привлекается в каком-то времени, в смысле его время покупается для того, чтобы он сфокусировал внимание на проблемной отношенческой области. Возможность исследования вот этих вот ресурсных зон, которые не всегда очевидны клиенту, недостаточно отражены для клиента. Очень часто клиент не имел опыта отражений, когда его первичный объект, чаще всего мать, не уделяла внимания, допустим, таким навыкам, как забота о себе или нахождение каких-то позитивных сторон в его целостном функционировании. И одновременно конфликтные области, которые обычно тоже избегаются. Конфликт как противоречие, где есть одна часть, которая, собственно, удерживает его в проблемной ситуации, и другая часть, которая из этой ситуации хочет его вывести. Вот этот конфликтный опыт тоже часто избегается. Изменение отношения к происходящему и присвоение ответственности. Ну, в гештальте, вы знаете, заменяется «не могу», но «не хочу». Да, одно такое простое упражнение, оно дает возможность приобретения ресурса, да, опоры на ресурс. Человек понимает, что он, собственно, ответственен за ту ситуацию, которую он воспринимает, ну, допустим, как безнадежную. Он понимает, что безнадежность – это субъективное переживание, а не объективное описание ситуации. Что еще? Способность диверсификации способа реакции, то есть не ездить по привычным рельсам, осознать иногда, каким образом я езжу по привычным рельсам. И приобретение и выработка новых навыков. Сначала с терапевтом, а потом распространение этих навыков на более широкий контекст. Это есть не только в поведенческой терапии. Гештальт-подход, он тоже приводит к научению новым навыкам, в частности, там, построение контакта, разные формы перенаучения, которые осуществляются в контакте с терапевтом, и в качестве ролевой модели выступает и сам терапевт. Это благотворные качества самого терапевта. Дело в том, что под благотворными качествами это часто еще и научение по моделям. Человек бессознательно выбирает того терапевта, который содержит в себе либо уже решенные конфликты, либо, так скажем, в нем содержится способ решения. Да, вот эти вот положительные свойства, которые созвучны проблеме клиента. Вот, созвучно, но у человека, который является терапевтом, есть некий изобретенный способ решения. И очень важный процесс, на котором я отдельно хочу остановиться, это постоянная обратная связь от клиента. Да, и качество терапии, вот согласно исследованиям Уэмпольда и Скотта Миллера, зависит от такого неспецифического фактора, как от способности терапевта учиться. Учиться у клиента, учиться с клиентом совместно. по исследованиям Миллера, наиболее эффективны те терапевты, которые каждую сессию задают себе вопрос, да, а что я, собственно, сделал, чего не сделал, почему не сделал и что можно сделать по-другому. Вот этот процесс, как бы обязательно любое действие не является абсолютно точным. Любое действие у терапевта будет сопряжено с совершением некой ошибки, неточности. Любое действие. Не ошибается только тот, кто не действует. И вот некая ошибка, да, неточность, вот проработка этой неточности позволяет сделать интервенции терапевтические все более точными. А кто же у нас является оценщиком этой точности интервенции? Это клиент. Важно, чтобы это был работающий совместный альянс. И если клиент может каким-то образом влиять на работу терапевта, и они договариваются о сотрудничестве. Если так в метафоре можно сказать, что эффективная терапия – это там, где терапевт и клиент вместе смотрят на проблему клиента и исследуют эту зону совместно. Они смотрят, ходят в темной комнате с фонариком, гештальт-терапевт выхватывает какие-то кусочки опыта совместно, проводит его к разным частям этой комнаты и исследует, а что там лежит. А по-моему, там лежит вот это. А может быть, это совершенно не это. Может быть, это не чучело, а вешалка просто. Но клиент лучше знает, он является экспертом по опыту. В то время как гештальт-терапевт научен быть экспертом по процессу. Как человек осуществляет свой внутренний поиск, как он строит контакт и так далее. Ну вот это универсальный фактор любой психотерапии. Это постоянная обратная связь и открытость новому опыту. Вы знаете, и терапевтические факторы групповой терапии, не специфические. Сообщение информации, выделенное Яловым. Сообщение информации. Вот как это устроено, как ты можешь болеть, как возникают типичные конфликты. Внушение надежды. То есть важно, чтобы человек знал и понимал, для построения альянса, что, в общем-то, проблему преодолеть можно. Можно. Будешь заниматься, можно это преодолеть. И это же мы транслируем своим клиентам. Очень, очень просто это можно сформулировать в терминах теории тысячи повторений. Как говорил Брюс Ли, я боюсь не человека, который знает тысячу ударов, а я боюсь человека, который один удар отрабатывал тысячу раз. Вот просто вот мы находимся в проблемной зоне, мы исследуем ее разного рода нюансы, и так или иначе сама эта работа, повторяясь, приводит с разной степенью, конечно, КПД, но приводит к результату. Это факт доказанный. Вот. Но важно очень транслировать это клиенту, который находится в огромном количестве скептических ожиданий по поводу, который ему транслирует близкое окружение, которое его загипнотизировало тем, что изменить ситуацию невозможно. Принятие универсальности страданий. Очень часто человек считает, что его страдания, ну, он самый, он имеет некий такой стыд о том, что он самый дефектный, самый невозможный, непереносимый. Его проблемы самые трудные, это нет ни у кого. Вот в групповой терапии, когда все понимают, что, оказывается, ничто человеческое нам не чуждо, и таких же уродов очень много, и, в общем-то, это не уродство, а один из этапов развития, это, конечно, еще одна опора, которую может дать группа. Само по себе межличностное общение, оно само по себе научает. Да? Иногда это имитация, это мы смотрим на кого-то, кто как делает, кто как эффективно решает свои вопросы и пытаемся подражать этому человеку. Группа создает такую возможность. И разного рода интерперсональное влияние. Нам очень часто помогают те участники группы, у которых есть другой способ реакции, они входят в противоречие с нашим опытом, и они нас учат менять ситуацию. Ну и возможность пережить по-другому опыт первичных отношений. Группа представляет собой модель семьи или какой-то другой группы, в которой мы находились. Но в условиях групповой терапии мы можем пережить это чуть-чуть по-другому, потому что у нас есть ведущий, и сама сформированная группа является таким групповым психотерапевтом, который создает условия для нового опыта. Вот. Ну и для того, чтобы терапевт был эффективен, он должен обладать некоторыми интерперсональными умениями, которые, в общем-то, возникают, они не связаны с терапией. Это прежде всего такая способность быть теплым, эмпатичным, способность испытывать интерес к другим людям и способность переносить тревогу. Не гасить ее, о чем говорил Даниил Нестерович, сразу же успокоить, согласно бытовой логике, а быть в проблемной области тревоги, непереносимых чувств, но не пытаться их сразу же быстро блокировать, что-то изменить, а внедряться и исследовать. Такой терапевт способствует тому, что клиенты чувствуют себя понятыми, то есть они отражены очень правильно. И в общем-то, если и человек недостаточно искажает, отражается, то очень большая вероятность того, что он будет воспринят как как-то по-другому, не так, как он себя подает. Вот. Ну и вот я уже говорил о том, что постоянно получает обратную связь от самого клиента, получает от него супервизию, учитывает социальный контекст. И вот то, о чем я хочу сказать отдельно, это стадии интеграции опыта в формировании профессиональной идентичности гештальт-терапевта. Я на этом хочу сделать акцент. Первый уровень работы, с которого может начать терапевт, он очень вам понятный и знакомый, я его называю интуитивно-диалогическим уровнем. Это уровень Дед Петро и Баба Нюра. Да? Такой вот. Есть люди, у которых это удается легко быть способными поддерживать феноменологический диалог. Что сюда входит, как умение некоторое? Это умение слушать и слышать то, о чем говорится. Да? Не быть в процессе построения своих собственных гениальных гипотез, а умение слушать и слышать материал клиента, о чем, собственно, пытается сказать человек. Способность понять и отразить его проблему. То есть, вот когда мы так работаем, это уже, если мы просто так работаем, мы уже достигаем цели, важно понять, в гуманистическом направлении. Способность выделить проблемные места. То есть, а что его беспокоит? Задать вопрос, что его беспокоит, на чем он концентрируется? Конкретизировать его высказывание, выделить трудное место и исследовать это трудное место и находиться в проблемной зоне вместе с клиентом по отношению к его проблеме. О чем он рассказывает, что он пытается донести в настоящий момент, в чем его трудность и что вызывает подобную трудность. Вот если мы находимся в таком исследовании, мы уже занимаемся терапией. Но важно понять, что это исследование многоуровневое. Что может быть, так скажем, невидимая психотерапевтическая работа, которая достигается за счет присутствия включенности. И что даже если терапевт ничего не делает, то рассказывая о своей проблеме и фокусируясь на проблемных местах в процессе этого рассказа, клиент уже запускает свою работу. А если мы ему позволяем фокусироваться, в гештальте есть такой очень простой принцип следования за энергетическим фокусом, следования за фигурой. Вот где энергии больше всего в высказываниях человека, на том месте мы и фокусируемся. Энергия создается нашим эмоциональным мозгом, нашим возбуждением и нашим организмом. Он лучше знает, куда прийти. Вот за этим смотрит гештальт-терапевт. Если мы это уже делаем, это уже хорошо, мы уже занимаемся гештальтерапией. Если мы фокусируемся на том, как проявляется этот энергетический фокус клиента в настоящий момент времени. Второй уровень интеграции – это методологический уровень. Это уже уровень специалиста, который более, так скажем, видоспецифичен для терапии. Здесь мы уже можем применять философию метода, в данном случае гештальтерапии. Здесь уже интервенции строятся на основе теории, которая лежит в основе метода. Но в гештальт-подходе это организмическая саморегуляция и поиск творческого приспособления. Да? О том, что любая ситуация, она сначала приспособление, сейчас сопротивление, и мы должны распознать этот прошлый опыт неактуальный, как он прерывает потребности в настоящем. Это способность формировать терапевтические гипотезы. Не просто так, да, не просто говорить там, вот я сейчас имею дело с интроекцией, или там, вот это вот проекция, или вот это вот, как еще прочие такие конструкты, там, шизоидный процесс, или там, нарциссический, или пограничный, или что-нибудь еще такое. А как это соотнесено, ну, в простых словах, как это мешает человеку жить, вот в этом случае? Нам же термины нужны для чего? Для того, чтобы облегчить прицельность и точность этих интервенций. И это не просто описание, с чем приходится встречаться, что терапевты либо выбрасывают это за борт, то есть каким-то образом теория мешает, либо, так скажем, пытаются нагрузить термином до того, как понятны простые явления. Да? Что же происходит с клиентом? Пропуская сразу интуитивно-диалогический уровень и переходя на какую-то терминологическую игру с клиентом или занимаясь техникой работы. Да? Настоящая техника, как и шов в строительстве, не видна. Она интегрирована, она не видна. Мы ее не применяем как-то специально. Она интуитивно получается, если теория и практика сшита. Вот. Ну вот на втором методологическом уровне находятся обучающиеся гештальтерапии, когда они осваивают метод и отграничивают все, что не есть метод гештальтерапии. Вот. Но есть еще и третий уровень интеграции. Это когда человек уже интегрирует разного рода компетенции. Да? Ну, это в некотором смысле уровень мастерства. Здесь формируется личностный стиль. Я тогда могу интегрировать не только, я фанат гештальтерапии, отличаю все, что не есть гештальт, это ересь. Да? И нельзя говорить нельзя в гештальтерапии. И так далее. Вот когда человек уходит от этого фанатизма обучающегося и приходит к следующему уровню интеграции, где он может соотнести разные подходы психотерапии, соотнести их со своим опытом жизненным. И жизненный опыт никак не мешает, а наоборот помогает в работе, в выборе зон ближайших интервенций. Это интеграция теории, философии, собственного жизненного опыта и способность к творчеству и эксперименту. Тогда гештальт приобретает совершенно разное звучание у разных людей. Вот. Но очень важно, что эти слои формирования идентичности, они развиваются постепенно. Сначала очень важно оттренировать, что происходит в процессе групповой терапии, обучения первых ступеней гештальтерапии, вот этот интуитивно-диалогический уровень, то есть способность быть в контакте, иметь дело со своими феноменами. Но в структуре обучения так бывает, что еще один уровень не устроился, а человек перепрыгнул сразу на третий, и он начинает там творить что-то, не освоив техники, да, не освоив принципов. В результате эти творения являются не очень жизнеспособными, иногда травматичными. Вот. Очень важно понимать, что это постепенный процесс интеграции. Ну и я хотел бы остановиться на той границе, которой, собственно, относится наш метод на феноменологии. Еще раз подчеркнуть важность феноменологического подхода. Он говорит о том, что любой опыт, в том числе и патологический, является единственной реальностью, переживаемой пациентом. У нас нет объективной реальности. Вся наша реальность, она является так или иначе субъективной. И нам важно эту реальность раскрыть. Поэтому один из основных принципов феноменологической терапии – это принцип эпохи, так его называют, феноменологической редукции. Сведение наших оценок, интерпретации опыта другого человека к простым феноменам, которые могут быть восприняты. Нам всегда важно узнать, как переживается то, что переживается человеком. Не спешить это оценивать, воздерживаться от этого оценивания, а обратить внимание на то, что переживается. Просто, когда мы обращаем внимание на то, что переживается, это уже большая часть терапевтической работы. Человек чувствует себя отраженным, он видит то, что с ним происходит, и он сам удерживается от быстрого и поспешного вывода о том, что происходит. Мы верим, что клиент является лучшим экспертом по своему собственному опыту. Он лучше знает, как это у него устроено. И не спешим выносить свои оценки по поводу того, как устроен этот процесс. При этом мы замечаем и являемся экспертами том, как он выражается в настоящем. Это наш фокус внимания в гештальтерапии. Процесс важнее содержания. Да? То есть то, как человек говорит, то, как проявляется, он важнее, чем то, о чем содержание, о чем он нам пытается сказать. Но о чем тоже важно. Да? Просто как важнее, чем о чем. Но это не значит, что о чем не важно. Что тоже иногда приходится замечать, как такую крайность. Ну и феноменологическая редукция, как обратная связь. В любой гештальтистской группе терапевт осуществляет этот процесс редукции. Он сам по себе является лечебным механизмом. Когда я беру оценку, мы не даем безоценочную обратную связь, как иногда приходится слышать, потому что давайте, пожалуйста, без оценок. Безоценочная обратная связь невозможна. Но мы проводим, когда работаем терапевтами, редукцию, вот расчленение этой оценки на те феномены, из которых она выросла. Благодаря каким ощущениям, эмоциям, идеям и прошлому опыту возникло конкретное суждение. Вот такой процесс феноменологического анализа, разложение оценки на более простые феномены, он постоянно осуществляется в психотерапии. И фокусируемся на настоящем моменте и том, что очевидно, философия очевидности. Очень часто гештальтерапевтические интервенции простые. Я вижу, ты делаешь вот это. Да? Я вижу, что ты сжимаешь кулаки. Я не знаю, почему ты, и не спешу узнать, почему ты сжимаешь кулаки. Я просто это вижу, я это замечаю. Увидь это. И вот эти события, фоновые, неочевидные для клиента, они позволяют соединить опыт переживания, прошедшего уже такую и интеллектуальную переработку, и непосредственного человеческого опыта, в котором человек находится. То есть человек часто является заложником своего собственного интеллекта, идеи о том, как что-то должно быть устроено. Феноменологический подход обращает его внимание от идеи к непосредственному переживанию ситуации, к тому, как я это переживаю здесь и сейчас. Вот. Но, к сожалению, я задал только общую рамку этой темы и вряд ли ее раскрыл. Я думаю, что это будет еще раскрыто в последующих лекциях и на занятиях. И надеюсь, что основную идею феноменологии, воздержания от поспешных суждений, мне удалось донести, как и общие факторы. Не бойтесь ошибаться, я надеюсь, что эти ошибки мы можем обсудить уже в практике. Спасибо.